Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем тематику изучения пророка и Гескеля про кто считает воскрешение мертвых, кто считает Гевла. Вот мы в этой теме находимся. Значит, в прошлый раз я разбирался пасук, и он сказал мне: «Сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля. Вот говорят они, иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончено с нами». Этот пасук изучался в прошлый раз. Следующий пасук. «Посему пророчествуй и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я открываю могилы ваши, и подниму я вас из могил, из могил ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля». Значит, здесь говорится про то, что вот на этом этапе Всевышний откроет могилы и поднимет народ из этих могил. Но есть доходчивое объяснение, то, что могилы – это вот могилы обычно. Это доходчивое объяснение. Оно очень, так сказать, легко входит в голову. Ну, в голову как раз оно не очень легко входит, потому что это очень странно. Но, по крайней мере, вот так принимается. Но если посмотреть, о чем здесь идет речь. Речь, скажем, шла о костях. Это были не кости, а, как сказал Всевышний, объясняя пророку, это народ. Такое доходчивое объяснение про кости, что кости – это кости, оно опровергается самим текстом. Ну, коль скоро так, то и могилу нет основания понимать буквально. Ну, естественно, возникает вопрос, а что имеется в виду здесь? Когда Всевышний говорит пророку, что вот открываю могилу, о чем здесь на самом деле идет речь? О чем мы про это сегодня будем говорить? Посмотрим, как этот термин «кевер», «могила», используется у пророков. Пророк Ишая, 65-й перек. Сказано так. Всевышний говорит: «Простирал я руки мои целый день к народу непослушному, ходившему путем недобрым, по замыслам своим. Народ, гневящий меня перед лицом моим, обитающий в могилах и в скрытых местах ночующий». Вот здесь появляется слово «могила». Народ обитает в могилах, живет в могилах. Ну, значит, народ живет. И вот эта жизнь, которая народ живет, которая здесь описана в общих чертах, она приравнивается к жизни в могиле. Другой перек из того же пророка Ишая. Это уже 59-й перек. Там сказано так. «И вот тьма на озарение, и в потьмах ходим, ощупаем, как слепые, стену». Ощупываем, как слепые, стену, и как бы без глаз. Ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как вечером, во мгле, как мертвецы. Сейчас снова возникает концепция мертвецов, то есть концепция могилы. И это тоже про живых. Значит, вот жизнь в могиле здесь возникает. И дано какое-то описание. Народ ходит своим путем. Значит, контакт с Богом явно нарушен. Он взывает, а не мог ответить ему. Полдень, день. Они не видят, не воспринимают свет. В этом мире света у них нет ориентации. Ощупью, где стена, где преграда. А не заметят, как лбом и кровь. Но что их реальность? Порой говорит, как вечером, значит, вечер – это тьма. Это реальность. То есть изменение реальности с истинной реальности, когда глаза видят, на реальность, которую глаза видят во тьме. Это все атрибуты, на самом деле, Галута. Есть и другие, но здесь описаны эти. И это вот могила. Мы видим, что когда пророк Йешаяху в данном случае оперирует термин могила, он имеет в виду на самом деле галут. И дает описание этой могилы, описание этого галута. Ну, значит, и Эскель тоже был пророк. Он тоже использует слово могила. И вот, если, значит, он говорит о Геуле, о выходе из могилы, о выходе из Галута. Так, теперь, значит, где у пророков основания сравнивать Галут именно с могилой? Ну, на самом деле, давайте обратимся, посмотрим. Первый галут в истории человечества. Это Адам, изгнанный из Ганаида. Это первый галут. И что про это сказано в Хумаш? Всевышний говорит Адаму, если съешь с этого дерева и садат Тойра, смертен, смертен будешь. Умрешь. Но слово «смерть» сказано два раза. Адам имел прекрасный слух. Значит, на что идет указание в Хумаш? Почему сказано именно два раза? Потому что было две смерти. Первая – это изгнание из Ганейден. И вторая – это уход вот этого в карку, в землю. После 930 лет пребывания. Две смерти, две могилы. Это указание, однозначное указание в Хумаш, что жизнь в Галуте для Адама – это могила. Что сказано смерть, смерть у тебя будет. На смерть ты ходишь в могилу. Значит, в чем суть вот этой первой могилы Адама? Высокая часть его души от него отлетела, упорхнула. Ну, уход души – это смерть. Здесь, в нашем пространстве, и как случилось с Адамом во второй смерти, оставшаяся часть души отошла от него, и он таки пошел после 930 лет в место пребывания в прах обратился, как было предсказано. Уход души от тела – это смерть. Дальше в какой степени? Первая могила Адама, вот высокая часть его души, очень высокая, отошла от него. И дальше, он 930 лет прошагал в Галуте, в могиле. Но это была осмысленная жизнь. Я не говорю, что это, а что такое? Но это то, где мы живем. У меня была могила не такая уж плохая у Адама, первая. Так. Теперь посмотрим на другую могилу Адама, внутреннюю уже. Что у него произошло внутри? На внешнем уровне он был изгнан из Ганейден, и вот этот мир, который он стал пребывать, это и есть его могила. А внутри что произошло? Значит, ну вот, часть души упорхнула от него. Духовно пошел вниз. Но это еще не все. Что произошло с оставшейся частью души? Ну, после того, как он съел этот фрукт, плод с дерева, в него вошел негатив, отрава змеи. И она распространилась по одежде души, что есть на самом деле внутри человека эйцадат, древо познания хорошего и плохого, одежда души. И вот негатив овладел этой одеждой, этим древом, внутри человека. Последствия какие? Свет души, чтобы попасть во внутренний мир человека, то есть в человека, должен пройти через этот негатив, через эту одежду. И вот тут проблема, препятствие на пути. Это вот суть Галута Адама внутреннего. Не просто часть души отошла, а то, что осталось, уже не может питать полноценно внутренний мир человека. Это в этой структуре, значит, душа, одежда души и внутренний мир человека, одежда души вот эта, она играет вот эту промежуточную роль, и она не пропускает свет души в нужном, значит, в нужном размере к человеку. В этом смысле вот эта клипа негативная, которая обрела человека и которая заняла часть одежды его души, она и есть его могила. Могила, как мы читали у пророка, это лишение света. В потьмах ходим. Вот здесь это и происходит только на внутреннем уровне. Откуда свет у человека внутри? От его души исключительно, человеческой. И вот тут препятствие на этом. Блокирует этот свет. Это клипа. Вот это и есть могила. Что могила – это хождение в галуте. Вот внутренний мир человека, он теперь в темноте. Из-за чего? Из-за этой клипы. Значит, этот мир человека, он погрузился в эту могилу. Мы прочли, что происходит у человека внутри, и оказалось, что это то же самое, что снаружи. Там снаружи есть эйцхадат, у человека тоже есть эйцхадат. Там есть источник света, Творец, у человека свой нашама, душа. Но тот же самый процесс. Жизнь идет в могиле, в галуте. Так. Теперь тут такой интересный момент. Тоже провести параллель между внешним и внутренним. Ну, давайте с внутренним начнем. Вот внутренний мир человека есть душа. Человек в могиле, то есть в этой клипе, и он как бы спрятался от души. Вот за эту клипу. В тюрьму как попал. Это свойство галута. То есть не то, что свойство даже, а это, я бы сказал, главное в галуте. Человек уходит от света, вот это главное. Дальше, а снаружи что произошло? Адам, значит, и Хава съели. Они услышали, что Всевышний приближается к ним, и спрятались от него. То же самое, что внутри. Следствие галута – это человек прячется, уходит, хочет он того или нет. Это автоматически должно происходить. Он прячется от Творца, прячется от своей души. Из-за чего? А вот мы выяснили, что нам нужно... Неизвестно, что он хочет. Вот внутри есть клипа, негатив, который блокирует. Эта блокировка – это и есть прятание, это и есть галут. И вот в этом мы сейчас видим суть галута – создание негатива. Конечно, хочет думать о себе, вот как бы мне, так сказать, подняться туда наверх, выйти из той ситуации, в которой я есть. Вот надо вспомнить эту идею. Ты оказался в этой ситуации, а в другой раз в другой ситуации, а третий в третьей ситуации. Люди в разных ситуациях. За всем стоит одно и то же. Тот негатив, который есть внутри. Это суть галута, который имеет разные-разные формы. Отсутствие света, отказ от Всевышнего, хожу своим путем, по своим мыслям, какие у меня есть. И много-много всяческие формы галута. Сон, например, тоже часть галута, одна из форм галута. Но это все отдельные проявления одной и той же сути. Клипа негативная внутри человека. Хочем исправлять как-то, двигаться. Это вот то, с чем надо работать. Ну и дальше надо понимать, что вот вспомнить про предка, про Адама, что там не только вот эта клипа, еще первый момент, что вот человек, высокая душа отделилась от него. Это тоже уход в галут. Первая его стадия. Поэтому, если хочешь уйти, вот надо в двух направлениях работать. Первое – избавление от негатива. И второе – вот пробудить эту душу высокую в себе. Это вот по классической схеме это и есть уход от галута, геула, внутри человека. Но тут надо понимать, что сначала первое, а потом там через 10 лет второе. Это работает одновременно. Сначала, значит, обращение и к тому, и тому же, одновременная работа должна быть. И одно помогает другому. Или мешает другому. Усиление негатива явно мешает, так сказать, проявлению высокой души. Так, значит, мы прояснили про могилу, что пророк имел в виду, изучая разные моменты в Танахе, вот пророков и то, что про Адама. Могила. Вот это Иезекииль имеет в виду. Открою могилу, и будет геула. Так, теперь мы с этим словом могила, с понятием могила познакомимся не на основании эпизодов и упоминаний, а по тому, как это слово создано. Всевышний дал вот это слово, сотворил это слово, кевер, могила. И, всматриваясь в это слово, мы поймем, полагаю, нечто большее о могиле, чем мы знаем до сих пор. Что слова отражают суть. Хочешь что-то понять? Хорошо посмотреть в суть. Ну, давайте смотреть сначала на буквы этого слова. Три буквы. Куф, бет, рейш. Каждое что-то значит, естественно. Начнем с буквы рейш, с последней. Значит, рейш, она гематрия 200, и она по своему значению означает переход из одного измерения в другое. Вот есть какой-то мир, скажем, абстрактно какой-то мир, и вот можно в нем подниматься на одну ступеньку, на две, на три, еще выше. Вот 10 ступенек пройти в этом мире, и дальше наступает переход же в следующий мир. Вот переход в следующий мир – это как раз скачок качественный, это вот число 200, буква «рейш». Ну, равно как подниматься, можно и спускаться на одну ступеньку и так далее, 10, а потом уже качественные изменения, переход в нижний мир уже. Это вот буква Рейш. Подходит ли это к концепции могилы? Могила – это и есть переход из одного состояния в другое, скажем, из Ганейден в обычный мир, или из обычного мира в могилу на самом таком обычном уровне понимания. Переход в другой мир, причем качественный. И человек из нашего пространства уходит в могилу, в землю, это происходит с ним очень качественное изменение. Это буква Рейш. Она на это и указывает. Причем, если взять... Ну, могила – это же земля просто, афор, прах, земля. Но в чем специфика этой земли от той, которая рядом? Что земля рядом, она просто земля, афор, прах. А здесь, о, это могила. Это то, что говорит о переходе от жизни к смерти. Вот свойство могилы. Поэтому и буква здесь Рейш, которая говорит о переходе из одного измерения в другое. Вот на это указывает буква Рейш. На свойство могилы. Так. Другая буква Куф. Ну, посмотрим на написание этой буквы. Все буквы как буквы. Это особенное. Любая буква в алфавите, если она написана не в конце, а в середине слова или в начале, а многие в конце, они вписываются в строчку. Единственная буква исключения – это буква Куф. Ее ножка уходит туда вниз, под строчку, ниже строчки. Но это прямое указание, визуальное, на могилу. Мы все сходим по этой земле, у нас жизнь. А могила – это то, что там уже, в земле, там мы не ходим. Вот буква Куф на это и показывает. По форме написания. Теперь произношение. Куф – это обезьяна. Куф, Вав, Фей – обезьяна. Мы уже говорили на занятиях про эту обезьяну. Она смахивает на человека, но... Разница в том, что в ней нет души человеческой абсолютно. Похоже, да не человек. Отсутствие души – это и есть свойство могилы. И для Адама, когда он перешел вот в наше творение, в могилу, часть души ушла, потерял. И для нас уже, когда мы переходим дальше, в нижнее пространство, душа уходит. Это вот... Концепция обезьяны. Человек превращается в существо бездуховное. Это не только на физическом уровне, но и в галуте тоже. Что мы говорим, могила – это на самом деле галут. Душа теряет силу. Внутри человека, а вот клипа на пути не дает проникнуть в человека. Это вот буква Куф. Обезьяна. Дальше. Мы говорим, что могила – это клипа. Слово «клипа» начинается с буквы «куф». Вот мы видим. Буква «куф», она относится и к могиле, и к клипе, и это по существу. Есть другие слова, в которых «куф» тоже первая буква. Но там это надо смотреть на как бы, сочетание, что это обозначает. Но здесь эта буква Куф, она по существу, она говорит сама за себя о этом слове, в котором она фигурирует как первая. В этом суть этого слова. Кевр, могила, это Куф. Клипа, это Куф, по сути. Так, теперь оставшаяся буква Бет между ними. Гематрия 2. Что 2 означает? Можно объяснить так, что вот у нас есть одно измерение, другое, и переход в него, это переход в могилу. И вот здесь фигурирует число 2, характеризующее этот переход, что здесь два измерения. Так вот можно объяснить. С другой стороны, можно еще посложнее, поглубже немножко дать объяснение. Бет указывает два, вот как бы на двойной галут. Два аспекта в галуте. Первый – это утрата души, как у Адама, скажем, или любого человека, когда он идет в галут, внутренне, в той или иной степени. И второе – это образование самой этой клипы. Вот это два, это тоже параметр галута и, соответственно, параметр геулы. Два. Уход от высокого и погружение в клипу. Уход от высокого – это буква рейш, погружение в клипу – это буква куф, и буква бет между ними показывает, что вот да, вот это и есть. И рейш здесь есть, и куф здесь есть, и уход от высокого, и погружение в клипу. И это бет, который посередине. Она взяла как бы идею слева, идею справа, и встала между ними, что она отражает обе эти идеи. Мы видим хохму Творца, который создал это слово кевер, могила, и включил сюда очень глубокое понимание этого явления. Так это естественно, потому что на самом деле это явление, это лишь производное от этого слова. По-другому и быть не могло. Сначала были слова, буквы, числа, а потом появилось творение и все явления в творении. Но естественно, что явление в творении, в частности могила, отражает верхнее написание, что оно оттуда и пришло. Это замысел Творца. Вот так это язык иврит. Должен какой лишь. В других языках такого нет, естественно. Так. Дальше мы будем работать еще с числами. Буквы сегодня на гематрии перейдем. Значит, мы говорим про могилу. Ну, у меня интересно возникает вопрос. Могилы, в общем-то, разные. У одного человека своя могила, у другого другая могила. У творения могила – это галут, значит, бывают разные формы галута. Например, мы говорим, что вот народ был в четырех галутах. Там Навуходоносор, персы, Ивоним, греки, Исаф, Эдом. Четыре основных галута. Четыре могилы. Какая из них самая глубокая? Вот меня это интересует. Это интересный вопрос. Мы родим с понятия галута. А какой галут был самый-самый? Прегалут. Ну и как на это ответить? Как измерить? Как меряется? Ну, числа созданы для того, в частности, для того, чтобы измерять. Геометрия измеряет там расстояние. Вот. Так вот, давайте измерять. Галут – это клипа. Могила – это клипа. Мы это выяснили. Гематрия слова кевер – могила 302. А клипа – это 225. Значит, то и то могила, клипа, тоже могила. Какое число их соединяет? 225 плюс 77 будет 302. То есть, когда язык нам говорит про могилу, кевер, и про клипу, тоже могилу, он выдает два числа. 302 и 225. И то 225 за одно и то же. И вот число 77 здесь возникает, которое с этими двумя числами связано. Значит, это специальное число про галут. Мы говорили, много-много галутов было. У каждого всякие свои. Здесь специальный галут, который обозначен числом 77. А что это за число? Но я уверен, что многие помнят, с чем это число связано. Это гематрия слова башня, мигдаль, Вавилонская башня. И вот возникает вопрос, а почему именно этот галут выделен из всех остальных? Что в нем такого специального было? Ну, у нас было, значит, мы изучали эту тему, и суть там того исторического момента была в том, что люди решили устроить войну с Акодыш-Боруху, изгнать его из творения, захватить все небеса посредством пленения ангелов, создать башню и город, аналог творения. Это война против Творца. В чистом виде, не прикрытая. И вот она поставлена во главу угла по числам. Все остальные галуты – это вариации на эту тему. Это тоже сражение со Всевышним, но не открытое, а в той или иной форме. Греческий период одно, там, персы другое и так далее. Каждая война имеет свое лицо. А здесь 77 война в чистом виде. Так. Ну, а вот наш галут, в котором мы сейчас живем, наше поколение, скажем, в чем его специфика, в чем его лицо? Ну, мне представляется такое. Значит, дальше каждый здесь может по-своему рассудить, но мне это видится следующим образом. Наше время характеризуется тем, что система имеет свойство саморазрушения, достигшего уже, в общем, существенного уровня. Система саморазрушающаяся на уровне весьма-весьма приличном. По-видимому, такого, как раньше не было. Это специфика нашего времени. Там были свои, так сказать, измы. Свои пики. А вот здесь вот такое. Это дестабилизация системы. Это то, что вот происходит. Корона, в частности, одно из проявлений, чем очень яркое. Если вдуматься в суть этого процесса, то, что происходит. Так вот, значит, тут мы видели специальный такой галут, как бы самый нижний, основу всего. За этим галут стоит число 77, это башня. Ну, значит, в конце будет исправление всех галутов, ну и, безусловно, этой башни. По Хумаш она никуда не делась, она все еще стоит. Ее перестали строить, потому что сил уже нет. Нет сил. Такой силы, которая была у этого Елиши, архитектора из башни, уже никого нет. Ее перестали строить. Но она осталась, и вот поры от нее, так сказать, влияют, питают наше пространство, не только наше, но и предыдущих веков. И, конечно, она должна быть уничтожена. Без этого нет Геулы. Как это выглядит в числах? Ну, мы будем считать не 77, а возьмем главного героя, архитектора, этого Елишу. 346. Дальше в конце из пророка Иезекииля мы знаем, что будет такая фигура Гог, который придет на гору Иерусалим, и вот будет в сражении. Значит, вот Гог – это последняя война, я имею в виду духовная война, тут не надо думать, что это вот война там в каком-то отрезке времени, это была война Гог. Про это нет речи, конечно же. Так вот, значит, сложим эти два числа, 346, 346, которые представили собой башню, и Гог – 12. Внимательное слово ГОГ 12. Все два числа сложить. Получится очень интересный результат. Попробуйте сложить. 346 до 12. Ну, 358 Мишех. Вот сила, которая положит конец этой башне. И Гогу. 358 Мишех. То же самое число слова Нахаш. За Илиша, за Гог стоит Нахаш. Это число 358. Вот эти две силы, 358 с плюсом и 358 с минусом, столкнутся и выиграет тот, который за Всевышнего, а не против него. Мишиах. Дальше, значит, это надо вникнуть. Тут может возникнуть некоторое заблуждение. Мишиах, и в конце времен наступит исправление творения. Здесь все гораздо глубже. Нельзя, это наивный взгляд на то, что вот творение шло, 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 и в конце произойдет исправление, тикун. Это не так работает. Творение начало исправляться с момента своего падения. И, собственно, об этом и сказано в Мидраш, в Геморе, о том, что в тот день, когда был разрушен Бейт Хамикдаш первый, родился Мишиах. Мы знаем, что он не родился тогда. Что Гемора имеет в виду? Возникла сила Мишиах. Сила исправления. Вот Творец создал эту силу, вложил ее в творение, силу исправления разрушенного. Это и есть сила выхода из галута, выхода из могилы, которая названа Мишиах. Это название этой силы, имя этой силы в числах 358. Дальше он создал весьма специальную душу, которая будет являться главным проводником этой силы на земле. К этой силе могут подключаться разные люди. Овладевать этой силой и идти в сторону Геулы, в сторону выхода из Галута. Но есть главная нешама, главная душа, которая действительно олицетворяет, воплощает эту силу Мишиах. Это и есть душа Мишиах. И вот это исправление, оно шло по векам. Каждое там поколение исправляло то, что ему положено было исправлять, что могло исправить, что ему удалось исправить. Не довели, следующее работало. Это план Творца уже, значит, как и что там, вот, все шло. И души были, которые работали в этом поколении, в другом, на выход из могилы, собственной, в плане поколения, в той или иной степени. Это целый процесс. В конце это только последний аккорд. Он очень существенный, и такого аккорда никогда до сих пор не было, даже во время выхода из Мицраим. Это завершение процесса целого. И сама по себе эта душа Мишиах, она вот и шла, это не то, что она ее Всевышний создал, и вот, значит, она будет ждать конца, и потом ее пошлет в творение. Он ее использовал постоянно. Она снова и снова через Гильгулим возвращалась в это творение и делала свою работу, крайне важную, что она имела большую силу. И в конце вот это будет то же самое. Уже последний аккорд будет как раз ей доверен. Он даст ей силу. То, что я говорю, это есть подтверждение у пророков на этом. Например, Ирмияу, 31-й перек, он там про это пишет, про Ефраима. Я сейчас не буду проводить все эти подтверждения того, что я сейчас говорю, вот про эти Гилгулим и Шейха. Но вот это не просто на основании разума, а это имеет основание в текстах, в Танахе. Фумаш тоже. Так. Ну хорошо. Значит, мы вышли на эту идею. Мешиах и могила. И мы видим, что суть Мешиах – это вытаскивать из могилы. Ну и давайте посмотрим, что получится в результате. Как посмотреть на его работу? Это скрытая работа. Чем мы говорим не просто про самого Мешиаха, а мы говорим про силу Мешиаха. Процесс этот. Так в чем тут суть это? Как это увидеть? Ну, в идеях мы уже примерно поняли. Выход из могилы. Ну, а теперь посмотрим, как в числах это реализуется. Надо просто сложить два числа. 302 кевер могила и 358 Мешиах. В сумме получится 660. Что это число 660 означает? Мы говорим о силе Мешиах, о выходе из могилы. Значит, оно должно значить очень-очень много. Оно должно это число играть крайне важную роль во всем функционировании творения. Выход из могилы при помощи силы Мешиах. Это и есть центр творения. Адам – уход в Галут, а потом восстановление. Так вот, что 660 означает? Давайте посмотрим в Хумаш, как оно там фигурирует. Ну вот, первый пасук известен. Вначале сотворил небо и землю. Это общая шапка как бы ко всему сотворению мира. Небо, земля в общем виде. А потом идет уже разговор по существу. Более конкретно. И что здесь сказано? И земля была пуста и хаотична. Вихоиши галпене атехум. И мрак на лице бездны. Вируах Элоким мирахепец алпене хамаем. Руах Элоким, ну, руах дословно, можно ветер сказать, но ветер по отношению к Элоким странно очень. Рух – это душа, определенная часть души. Значит, душа Элоким витает над лицом воды. Что за этим стоит? Значит, за этим стоит не одна, не две, а целый ряд сложнейших концепций. Что такое Руах Элоким? Причем тут вода? Что за бездна? Слово «витает» Мирахефес, что оно означает? Это же не поэзия. Одно из объяснений, как, значит, мудрецы смотрят на этот пасук, про этот Руах Элоким, Риш Лакиш сказал, что это душа Мешиах. Сказано Руах Элоким, душа Бога. Он говорит, а это душа Мешиах. То есть мы видим отсюда, в его понимании, Риш Лакиш, что Акодеш Бороху даст от себя силу той душе. Для чего? Какая работа на эту душу будет возложена? А вот здесь это зафиксировано в буквах и в числах. Мы говорим про Руах Элоким. Душа Бога. Последняя буква Мем. И если считать не в этом пасук, а от начала Пятикнижия, а звука Бет, Берешит, то это будет буква Мем, 66-я буква. И вот эта 66-я буква, она отвечает как раз вот этой силе, душе Элоким, которая исправляет творение. На протяжении какого времени? Не то, что от разрушения храма до конца, а от Адама. Потому что это второй пасук в Пятикнижии, Адама еще и не было даже. тот момент. Но уже была создана эта сила исправления того, что он сделает, и что будут делать его потомки, разрушаться. Сила исправления, выхода из голота, выхода из могилы. И вот здесь мы видим, что эта сила Руах Элоким обозначена как число 66, начиная от самого начала Пятикнижия. 66 связано с исправлением, это слово тикун. Исправление тикун. Гематрия 566 у слова тикун. О, опять 66, только еще 500. Значит, 566 – это 500, что символизирует Ганейден, одно из чисел, относящихся к Ганейден, и 66 – исправление. Ну вот, Адам грохнулся из Ганейден, а вот есть сила Мешиах, которая возвращает его в Ганейден. 566, 500 – это Ганейден, и 66 – это сила возвращения. Сила Мешиах. Так вот, здесь мы получили, когда сложили 302 могилу и Мешиах, 358 – эту силу, мы как раз и получили число 660. Это и есть 66. То есть мы видим, что когда Мешиах, сила Мешиах воздействует на этот галут, это сила исправления этого галута, иначе не выйти. Выйти из могилы – это исправлять. Это не просто размышление о том, вот я хочу, чтобы Мешиах пришел, и что-то еще – это конкретная, очень тяжелая, изнурительная работа по исправлению. Что исправляешь, лучше все собой заняться. Это немножко трудно, чем исправлять, значит, творение. Гораздо труднее исправлять себя, чем творение. Но, по крайней мере, есть шанс. И вот здесь это предсказано. Выход из галута – это исправление. Как исправить, иначе уже в эту сторону идти думать. Но первое, надо настроиться на работу. У человека есть свои обязанности перед семьей, перед отечеством. Там и значит, надо заработать, и там значит, разум, чтобы имел удовлетворение. Полно вещей, которые забирают его душу. А вот есть еще такая работа. Исправлять. Так. Дальше, значит, мы будем продолжать идти в сторону этого понимания, что такое могила. Вот мы получили, что могила – это то, что требует исправления. И поскольку могила требует исправления, то ясно, что в самой могиле заложена эта сила уже исправления. Вот здесь вот, тонкий момент. Поскольку 302 связано с исправлением, значит, в каком-то смысле в этой могиле уже есть сила, которая ведет к исправлению. А как это так? Как могила может вести к исправлению? А числа показывают. Надо только вооружиться силой этой исправления, силой Мешиах. Но сама могила, она же подталкивает к исправлению. Понять нетрудно. Человек, скажем, ну вот погрузился поглубже в свой галут, личный, персональный. И ну и как он себя, значит, ощутит? Приятно ему станет или нет? Ну, это уже зависит от человека, конечно. Некоторым они вот как свинья в грязи, в луже грязной, им там очень приятно находиться. Это для них полный комфорт. Им другого и не надо. А есть другие души. Душе точно там нехорошо. Поэтому если человек с душой, душа еще, значит, теплится, ему там будет неприятно. Это одно. Второе, творение к нему начинает поворачиваться с той стороны, которая у него внутри. Стало более темное, творение к нему будет его хлестать в той или иной форме. Так Всевышний сделал. С погружением в могилу, пребывание в могилу, оно человека порядочного внутренне, выталкивает из этой могилы, ему там неохота быть. Вот это объяснение, что сама могила, она по своему созданию, Всевышний так сделал, будет иметь свойство выхода из могилы. Подталкивает человека. Дальше надо силой Машиаха, этой силой, чтобы вооружиться. Это вот суть Геулы и Галута. Галут сделан только для того, чтобы из него выйти. Вот для чего он сделал. Вот работа по выходу Галута, это и есть суть Галута. А зачем он еще нужен? Вот для этого. Галут для выхода из него. Могила для выхода из могилы. Галут имеет эту силу выхода. И могила тоже. Так оно сделано. Так вот, значит, мы работаем со словом могила, и давайте примерим его к концу времен. Что же там произойдет с этой могилой? Разные могут быть идеи, и на две трети они могут быть правильными. Но мы будем следовать не собственными идеями, которые могут быть правильные, а может нет, а просто за числами и смотреть, что числа нам будут открывать, какие идеи будут открываться за этим. Значит, давайте смотреть на числа. Значит, могила – это 302 кевер. Конец времен, специальная такая точка в конце времен – это третий Бейс Хамикдаш, третий храм. Это кульминация Геулы. Там дальше тоже будет что-то, но вот этот этап, он ключевой. Так вот, давайте смотреть, что будет получаться на этом этапе с этой могилой. У нас был вопрос, что станет с могилой в конце времен. Ну, давайте сложим. 302 могила и 48. 48 – это число, отвечающее третьему храму. Много раз это пояснялось, почему. Так вот, 302 плюс 48 – это будет 350. И результат, я вам скажу, неожиданный. Что 350 – это гематрия слова афор, прах. Могила. Сказано, Адам был, ты в прах пойдешь, могилу. И что же станет с этой могилой, с этим прахом? В конце основа прах. 350. Один прах – это могила, уход от света. А в конце тоже прах, но, по-видимому, другого типа уже. Прах – это материальная основа творения. Афор. Как сказано в Хумаш. Взял Всевышний Афор мин ха-адама. Прах из земли. Сделал человека, сформировал его. Прах, афор – это вот материальная основа человека. Вот она претерпит изменения. Сначала могила 302, а потом 350. Что за идея стоит за числом 350? Если мы возьмем имя Юд Кей Вав Кей, имя Шен, первые две буквы – Юд и вторую букву – Хей. Юд запишем, как она произносится, Юд Вавдал, получится 20. И Хей, как Хей Юд, получится 15. 20 и 15 – 35. Еще первые две буквы, за ними стоит число 35. Это начало имени Всевышнего. А вот здесь 350, вариация этого числа, 35. То есть мы видим, что в момент, когда будет действительно же построен этот третий храм, материальность претерпит изменения. Это будет такой выход из Галута, когда материальный мир будет чувствителен к жизни. Потому что Юд-Кей это Хайм, это жизнь. Источник, самый высокий источник жизни. Он воздействует на материю. И она теперь вместо того, чтобы осуществлять негативные препятствия на проникновение света от души, внутреннего человека. Наоборот, она будет воспринимать это с радостью. Это вот объяснение на то, что произойдет с какое изменение произойдет с материей. Причем не надо впадать в ошибку, что здесь будет воскрешение мертвых. И вот люди выйдут как-то из могилы каким-то образом и начнут ходить живыми. Не про это идет речь. Речь идет про число 48. Это геула. Это не так это же люди вышли из могилы. В прямом смысле я имею в виду. Геула – это, да, это выход из могилы, только не в смысле, как воскрешение мертвых понимается. И вот это число на это показывают. Оживление материальности произойдет во время Гулы на том уровне, когда она придет к этому числу 48, к третьему храму. Дальше. Значит, мы здесь говорим вот о изменении творения как исправления греха Адама. Грех Адама, он подействовал на творение все. Оно, так сказать, поломалось, поломка очень большая была, колоссальнейшая. И дальше вот исправление этого процесса сразу начался, после того, когда он вышел из Ганейда. Значит, это одно. А про саму душу Адама? Она что же претерпела, так сказать, нехорошо с ней было. Часть вообще отделилась, часть впала в тело, где клипот. Она пошла по Гилгулим снова. Так вот, что с этой душой происходило? В плане могилы. Что первая могила – это могила Адама. Он попал в могилу, так ему и надо выходить из могилы. Это будет целый процесс для него временной. Много веков займет. Так вот, давайте посмотрим в числах, как это Адам выходит из этой могилы. Значит, когда мы говорили о исправлении Адама как самого по себе, как души, там у нас возникала вот на одном из занятий возникла концепция, что Гемор говорит, что Яков был он красив, как Адам. Красив, как Адам, значит, он его жизненный путь шел в сторону Адама до греха. Вот такая у него красота была. Приобретал такую красоту. И там возникало число 616. По числам мы это видели, изучали. 616. Это исправление греха Адама как такового, уже не творения, а его самого. По отношению он был в могиле, 302, и теперь он, значит, должен вот это 616 перейти. Так в чем суть этого перехода? 302 – это его могила, 616 – это его гула, исправление. Кстати, 616, посмотрите на число, единичка в середине, уберите ее, и останется 66 по краям. Это 66, это вот то, что мы считали. Секунду. Тоже, это не случайно. Это план Творца. Так вот, значит, как эти два числа, 302, могила, и 616 связаны между собой? Число их соединяет 314. 302 плюс 314 будет как раз 616. Значит, выход Адама из его могилы напрямую связан с числом 314. Что это число означает? Заметьте, мы входим в какие-то скрытые вещи сейчас. Что с Адамом происходило? Там вот грохнулся бы назад. Какие силы были там замешаны? Какое число 314 появилось? Всплыло. А это гематрия имени Всевышнего Шин Далет Ют. Шакай. Это имя относится к корню творения, восьмому уровню творения, к бине. Оттуда, из этого имени, выросло творение. эти семь сил творения. Так вот, оказывается, вот кем Адам был до греха. Это уникальнейшая душа, которая была связана с самим корнем творения. Все остальное – это вот следствие творения. Души, они в творении созданы. А Адам каким образом, ну, Всевышний сделал, знаешь, его заслуга. Но он его подключил к самому корню творения. Это уникальная душа. И вот та часть ее души, которая отошла от него после греха, у него все ушла вот связь, ушла от него эта связь с этим корнем. Это есть килькуль, это есть разрушение. В чем суть его могилы? В том, что он потерял связь с этим восьмым уровнем. Потерял свою уникальность. Это его галут, это была его могила. Но дальше будет восстановление. Число 616 – это восстановление с корнем творения. Вот. Дальше была еще такая душа, Ризель пишет, что душа Моше Рабейну тоже была связана с этим уровнем, с биной, с 7-8 уровнем. Но я полагаю, у него есть серьезное основание это, значит, утверждать, он так говорит. Значит, вот тогда вопрос, выходит, уже не только одна душа с 8 уровнем связана, но еще душа Моше тоже. И дальше может человек вот задуматься, вот я думаю, значит, две разные это души, Адам и Майше, или это одна душа, просто Гильгуль. Майше, Гильгуль, Адама. Это второй вариант. А первый нет, это разные души. Ну, значит, по логике, значит, я сейчас примеряю свою логику человеческую к плану Творца, к его управлению миром. Ну, так зачем создавать две души уникальных? Ашем Эхот, он один. Ам Исраэль Эхад, один. Есть концепция единства, центра. Зачем нужно было два центра? Это склоняя чашу весов в том, что это просто Гильгуль. Моше – это Гильгуль Адама. Ага. Посмотрим на числа. Что они нам скажут? Моше 345 гематрия, Адам 45. Между ними разница 300. 45 плюс 300, это будет 345 геометрия Маше. А 300 – это три уровня творения, как известно. Три уровня души в человеке. Полный охват творения. Кто имел этот полный охват творения? Адам. По созданию своему. Он плохо поступил. Так все творение грохнулось. Почему? Потому что он отвечал за все творение. Вот мы видим в числах Адам 300 плюс 45 плюс 300 творение, как раз и выходит Маше. Это тоже склоняет живую существенно в сторону того, что это действительно Гильгуль. Но есть другие основания полагать, что это действительно так. Это тоже интересный дар, который возникает из чисел. Мы примерили Адама к этой могиле, и получил корень творения, свойство его души, свойство исправления. Вот такие результаты начинают возникать, исходя из чисел. Это вот его тикун. Так. Дальше. Теперь вот эту концепцию исправления Адама посмотрим, сможем ли мы найти ее в том пророке Иезекииле, который говорит про эти кости. Там он говорит про геулу народа. Вот есть ли там Адам или нет? Есть ли там это число 616? Так, ну давайте, значит, первый пасук в этом перек был такой, что значит, Всевышний взял, поднял пророка, перенес его в другое место. В какое место? В долину. И там были кости. Долина с костями, ну, смахивает на могилу. Я не склонен понимать это буквально, но как образ, именно этот образ и есть, но это образ могилы. Место, где кости, это образ могилы. Значит, пророк перенес в эту могилу. И что это за могила? Гематрия Абика этого слова «долина» 182. Это гематрия имени Яков. Вот мы видим, эта могила, она связана с Яков. Могила народа, ну, такая Яков, он и был во главе народа, от него 12 колен пошли, и все последующие. Так что все оно сходится одно к одному. Ну что ж, давайте теперь смотреть, какая роль Якова в этой могиле. Должна какая-то быть определенная, потому что мы по тексту это просто получаем, из чисел исходя. И кроме того, Яков как раз и был той душой, которая шла на исправление греха Адама. То здесь должно быть возникнуть число, которое связано с грехом Адама. Давайте смотреть. Значит, Яков это 182. Могила это 302. Число их связывающее 120. 182 плюс 120 будет как раз 302. Значит, есть Яков, есть могила, как у пророка и написано в первом пророке, долина есть Яков, могила. И вот число 120 возникает. Что это за число? Ну, у нас на занятиях много раз оно возникало. Если взять 5 букв имени Луки, мы взять все нужные перестановки, получится 120. Это по числам выходит. Это и есть число 120. Оно связано с творением. Луким – это сила творящая. Все перестановки, все аспекты творения. И вот было сказано перед потопом, что люди после потопа будут жить 120 лет. 120 не временное измерение, это концепция исправления творения. 120 – концепция, которая стоит за числом 120. 120 означает творение по замыслу Творца, имя Луким, а дальше разрушение этого как бы имени, а дальше восстановление. Это число 120. Ты, человек, сказано, будешь жить 120 лет. Что мне Тора говорит в этот момент? Значит, я должен, чтобы иметь осмысл существования, исправлять то, что я могу исправлять. Это есть число 120. Так вот, получается, Яков плюс 120 как раз и будет могила. Яков исправляет эту могилу. Адам завел человечество в могилу, потерял свою красоту, а Яков обретает ту красоту, выводит из могилы творения. Так, значит, вот в начале занятия мы сказали, Всевышний откроет могилы, поднимет народ из ваших могил, подниму вас из ваших могил. Какие могилы? Ну, достаточно ясно. Мы изучили, что такое могила. Всесторонне, с разных углов. Речь не идет о физической могиле какой-то. Там физическая могила. Откроют могилу, а что там в могиле? Там ничего нет. Костей нет давно уже. Поднимет, а что поднимет? Там ничего нет. Идея в том, что здесь могила, как ее понимать, а в том смысле, как мы здесь говорили, вывод из Галута. Но эти разные аспекты этого выхода, разные числа. Вот о чем идет речь. Дальше я полагаю, что есть люди, которые из слушателей, которые Ну, они скажут, очень хорошее объяснение. Но можно и по-прежнему идти по прямому смыслу этого. Могилы, так они и есть могилы. Что бы я ни говорил, они все равно останутся при своем. Я понимаю, такое вполне может быть, по определенным причинам. Но я хочу им предложить, не спорю, я не собираюсь спорить, а вот пару чисел, которые пусть поразмышляют над этим. Тем даете числа, которые считают, что здесь есть правильное буквальное прочтение текста про эти могилы. Значит, давайте возьмем слово «могила» – 302. И прибавим число 298. 298 – это гематрия слова «цибур». Цибур. Цибур – это, ну, собрание людей. Народ, там, или другой народ, или человечество, или группа людей – это цибур. Поместим этот цибур в могилу. И они блокированы от света. И что получится? Давайте смотреть, что получится. Я не знаю, что получится, надо складывать. Но складывание, значит, сумма будет очень просто считаться. 302 плюс 298. Цибур поместили в могилу и получили 600. А 600 – это гематрия слова «шекер» – ложь. Шин, куф, рейш в сумме 600. Ложь. Народ, цибур, помещен в могилу, отрыв от света. И вот ложь. Вот подумайте над этим, про прямое прочтение могилы. Здесь мы, кстати, вот в последнем равенстве видим интересный новый аспект могилы. Новый аспект галута. Это когда народ уходит в эту могилу, в этот галут, до уровня, что это превращается его понимание в ложное понимание. Это ужаснейшая характеристика из галута. Когда люди потеряли, собственно, пророк про это говорил, они ходят в темноте ощупью, где здесь стена. Нет видения. Про это Ишайя говорит. И дальше обещано, если говорит, что вот вам придет дат в конце. Новый дат, новое понимание придет. Вас вычислят из этой могилы. А пока вот это равенство. 302 плюс 298 – это 600, это шекер. Как Гемора и сказал Санхедрин, эмет ушло из мира, эмет ушло из народа. От китайцев ушло, у них и не было никогда такого настоящего эмет. Из мира. Кого мы имеем в виду? Амисраэль. А вот, пожалуйста, это и показывает. Могила. И 600 получим шекер. Но это касается в целом. Не значит, что нет индивидуумов, которые могут, так сказать, идти в сторону эмет, истины. Но общая ситуация очень плачевная. Интересная характеристика Галута. Пожалуйста, значит, Миша, вы отключите, а я буду с удовольствием отвечать на вопросы.
Хотела спросить про два числа. 66, почему тикун? И 102.